Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Правосудие».
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. В российских городах проходят первомайские митинги и шествия. В Алтайском крае из-за паводка проводится эвакуация жителей. На юге Афганистана в провинции Кандагар при взрыве ранены двое иностранных военнослужащих. В более чем 800 городах России проходят первомайские шествия и митинги. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», около 20 тысяч человек вышли на улицы Владивостока и около 16 тысяч приняли участие в демонстрации в Хабаровске. Причем в ряде случаев акции проводились по прямому указанию властей. В Москве на демонстрации выйдут не менее 100 тысяч жителей города и представителей различных политических партий. Коммунисты проходят сегодня маршем от Калужской площади до Театральной. Единой России профсоюзы по Тверской улице. Члены СПС отправились по Москве-реке на речных трамвайчиках. В Санкт-Петербурге на майскую демонстрацию вышли более 40 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
В шествии по Невскому проспекту приняли участие коллективы промышленных предприятий, научных учреждений, учебных заведений города. Порядок и безопасность во время праздничных мероприятий обеспечивают около 2500 сотрудников милиции, а также казачья дружина Петербурга. Самая массовая колонна, конечно же, у представителей профсоюзных организаций, которые и возглавили шествие. Председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин рассказал о целях демонстрации.
Основная цель, которая сегодня провозглашена не только в России, но и в Европе, это человеку труда достойную заработную плату. И сегодня недопустимо, что работающий человек нищий, который может не получить, даже отработав полный месяц, свою заработную плату на физиологический прожиточный минимум.
Мрачным пятном на фоне разноцветия первомайской демонстрации выглядела колонна членов славянской общины, которые шли в черных куртках с бритыми головами и несли черный транспарант с надписью «Иммигранты вон из России». Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Алтайском крае началась эвакуация жителей города Бия и близлежащих деревень из начавшегося подъема воды в реке Бия. По данным МЧС, в зону подтопления попали почти 1500 домов, в которых живут около 4000 человек. Каждые 2 часа вода прибывает на 7 сантиметров. В нескольких районах нет электричества, больницы переведены на автономные источники питания.
В больнице, да, света тоже нет, но там есть электроагрегаты, автономные источники и аккумуляторы. Вода туда подвозится, то есть пища готовится для больных. Больные, которые могут находиться на домашнем стационаре, выписаны. Остались только тяжело больные. Для обеспечения операционных и реанимаций электроэнергия имеется, и все средства необходимые тоже имеются.
Сообщил второму телеканалу российского телевидения начальник управления МЧС по Республике Алтай Игорь Букин. Ситуация в Корякском автономном округе после серии землетрясений остается очень сложной. Колебания земной коры продолжаются, заявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном округе Камиль Исхаков, посетивший Корякию. По словам Исхакова, в Алюторском районе автономии полностью разрушены 4 из 5 школ, все детские сады. Серьезный ущерб нанесен больницам и поликлиникам, объектам энергообеспечения. Как заявил Исхаков, проблема будет обсуждаться на ближайшем заседании правительства России. С сегодняшнего дня в России увеличивается на 15% увеличивается зарплата бюджетников, а минимальный размер оплаты труда составит 1100 рублей. Как сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, в этом году зарплаты бюджетников будут повышаться дважды. 1 октября они вырастут еще на 11%. Также с 1 мая в 2 раза повысится оплата труда научных работников. Существенную часть зарплаты составит стимулирующие выплаты по итогам достигнутых результатов.
Радио «Свобода». Новости.
В индийской части Кашмира мусульманские боевики убили по меньшей мере 22 индуиста, еще 5 ранены. По данным индийской полиции, людей практически расстреляли в упор. Это произошло вечером в воскресенье в районе Дода, пока никто не взял на себя ответственности за нападение. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, при взрыве были ранены 2 иностранных военнослужащих. По некоторым данным, пострадавшие канадские солдаты. Их машина подорвалась на бомбе. На западном берегу Иордана в городе Тулькарм в ходе израильского рейда погибла палестинская женщина, 2 ее дочери ранены. Израильские военные выразили глубокое сожаление по поводу случившегося и заявили, что проводят расследование. Они также сообщили, что во время рейда в Тулькарме был арестован активист экстремистской группировки «Исламский джихад». Правительство Израиля одобрило изменения в маршруте, по которому пройдет заградительная стена, отделяющая страну от палестинских территорий. В соответствии с поправками, тысячи палестинцев, живущих около еврейского поселения Ариэль на западном берегу Иордана, останутся на палестинской стороне. Новоназначенный премьер Израиля Эхуд Ольмерт заявил:
«Мы обязаны принять все меры, чтобы завершить строительство заградительной стены как можно скорее, всюду, где нет каких-либо юридических препон. Это решение позволит нам в наиболее сложных районах завершить строительство с максимальной скоростью и таким образом получить дополнительные возможности предотвращать террористические нападения, подобные тем, что мы видели в последние недели, предполагая, что нам придется иметь дело с такими проблемами и в будущем», —
сказал Эхуд Ольмерт. Палестинские власти протестуют против строительства стены, заявляя, что Израиль незаконно захватывает земли, принадлежащие палестинцам. Африканский союз дал сторонам конфликта в суданской провинции Дарфур еще 48 часов для достижения мирного соглашения. Арабские повстанцы ранее отвергли предложенный международными посредниками план, предусматривающий их разоружение и интеграцию в правительственные войска. В Вашингтоне тысячи людей приняли в воскресенье участие в демонстрации с призывом прекратить кровопролитие в суданской провинции Дарфур. Манифестанты требовали от правительства США и ООН принять более активные меры по урегулированию конфликта. Перед собравшимися выступил известный киноактер Джордж Клуни. «Вы делаете политику. Именно вам решать, что правильно, а что нет. Мы оказались в полушаге от того, что казалось невозможным в 21 веке. Если мы отвернемся от фактов в надежде, что они исчезнут, тогда исчезнет и все население Дарфура, а нас уже будет судить история». Это был Джордж Клуни. Напомню главные новости к этому часу. В российских городах проходят первомайские митинги и шествия. В Алтайском крае из-за паводка проводится эвакуация жителей. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, при взрыве ранены двое иностранных военнослужащих.
Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Девятнадцатого апреля Государственная Дума России приняла в первом чтении ряд поправок к Уголовному кодексу Российской Федерации. Эти поправки, в частности, предусматривают возобновление конфискации имущества осужденных. О том, насколько необходимы такие поправки и о перспективах этого законопроекта, я буду расспрашивать гостей в студии «Радио Свобода». Это судья Конституционного суда России в отставке, доктор юридических наук, профессор Тамара Морщикова, и зав. Кафедры уголовного права Высшей школы экономики, доктор юридических наук, профессор Альфред Жалинский. Я просто хочу сразу же уточнить, что вот этот пакет документов, который Госдума приняла в первом чтении, и в числе которых содержатся поправки к Уголовному кодексу, распространяющие конфискацию имущества на преступления, предусмотренные 47 статьями, называется законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма и федерального закона о противодействии терроризму. Вот такой долгое и сложное название. Складывается такое впечатление, что незадолго до председательства России в Совете Европы депутаты вспомнили об обязательствах, которые страна взяла на себя, вступая в Совет Европы, и пытаются как-то вот подлатать дыры. Их достаточно, но вот начали с ратификации Конвенции о предупреждении терроризма и приведении в порядок соответствующих российских законов. Но вот в этой связи меня чрезвычайно мучает один вопрос. Если действительно депутаты намерены все-таки выполнить те обязательства, которые страна принимала, вступая в Совет Европы, то почему же сейчас начинает ужесточаться, в том числе уголовное законодательство? Хотя понятно, что когда мы вступали в Совет Европы, мы обязывались либерализовать уголовное законодательство, что, по мнению специалистов, послужило бы, ну, только на пользу. Потому что известно, что никакой самый жестокий закон не предотвращает преступлений. Тамара Георгиевна, почему, на ваш взгляд, вот такие противоречивые действия совершают депутаты?
Вы знаете, на самом деле они неправильно оценивают задачи Российской Федерации в связи с ратификацией этой конвенции. С моей точки зрения, неправильно. Потому что те меры, которые сейчас они предлагают, на самом деле Россия и так вполне могла осуществлять, если бы хорошо работали соответствующие органы. Изымали все то, допустим, у лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, что было получено ими в результате преступной деятельности, что использовалось в качестве орудия или средства для совершения преступления, или что было получено специально для совершения преступных действий от тех, кто поддерживал финансовым образом такого рода преступные мероприятия. И если мы с вами посмотрим на обязательства Российской Федерации перед Советом Европы, вы как раз говорили об этом, то мы увидим, что в условиях, которые были выдвинуты России для вступления в Совет Европы, вовсе не было таких мер, которые мы принимаем сейчас, потому что на самом деле достижение целей, на которые направлено новое законодательство, оно было возможно и при прежнем регулировании. Нам ставили другие условия, они, кстати, были связаны и с либерализацией уголовного закона, о которой тоже уже сегодня было упомянуто. И Россия тогда предприняла громадные усилия для того, чтобы внести поправки в действующий уголовный кодекс. Это были очень обширные поправки, они касались именно прежде всего системы мер наказания, ну и декриминализации некоторых видов преступных деяний, поскольку они не представлялись серьезно общественно опасными. И это считалось большим успехом.
И вот теперь такой откат назад происходит просто на глазах. Скажите, пожалуйста, Альфред Эрнестович, действительно ли так эффективны меры конфискации имущества в борьбе с терроризмом? Ведь поправки к уголовному кодексу принимаются в пакете вот этих законов, связанных с борьбой с терроризмом. Причем конфискация имущества в данном случае распространяется далеко отнюдь не только на преступления, связанные с, непосредственно с террористическими какими-то действиями.
Я хочу дать предварительно очень краткую справку, чтобы слушателям было вообще ясно, о чем идет речь. Дело в том, что конфискация была устранена из Уголовного кодекса как вид наказания в декабре 2003 года. И вообще говоря, за тот год, который прошел с этого момента, абсолютно ничего не изменилось. Никакие результаты, связанные с тем, что кто-нибудь украл большее количество денег, чем раньше, или профинансировал в больших размерах какие-либо террористические организации, ничего этого не состоялось. Все происходит ровно таким же образом, как происходило раньше. Значит, вообще говорить о том, что у нас произошли какие-то вот такие события, которые сделали необходимое обращение к конфискации с точки зрения вот реальных вещей. Тамара Георгиевна рассказала подробно о той конвенции, которую мы приняли. Я сейчас расскажу о реальных вещах. Что произошло? Ничего не произошло. Мы имели те же самые возможности до 2003 года и после 2003 года, которые мы собираемся якобы иметь и сейчас. Нет таких оснований. Для того, чтобы вообще к этому нужно было бы обращаться. Как действовало законодательство, ну, скажем так, о конфискации, или как применялась конфискация до 2003 года, то есть на протяжении всей истории существования Советского Союза? У нас нет никаких таких данных, которые нам позволяли бы судить, что действительно какие-то сколько-нибудь крупные деньги или какой-то сколько-нибудь крупный объем имущества переходил в руки государства.
То есть даже специальных исследований не проводилось?
Нет, почему? Проводили специальные исследования. Но что ведь на самом деле могли изъять? Ну, там дом. Если это была такая возможность, если людей можно было там куда-то переселить, семью. Ну, автомобиль. У нас когда-то была такая целая компания, когда граждане выезжали на своих автомобилях за город и собирали там в одну из республик кукурузу. Мы это рассматривали. Там початки, оставшиеся в поле на москвичах. Вот поскольку был долгий спор о том, что является ли это имуществом колхозно-кооперативным, или это уже бесхозное имущество, пришли к выводу, что колхозно-кооперативным, значит, изъяли сотню москвичей. Государство на этом, кроме неприятностей с этими москвичами, никогда не имело ничего больше. У граждан есть такое представление о том, что можно изъять какие-то очень крупные капиталы. Вот эти капиталы будут разделены. Ничего этого не было никогда. Под конфискацию, если кто-то попадал, то как раз попадали очень маленькие люди, которые совершенно не представляли себе, что им нужно что-то спрятать, как это нужно сделать. Вот те, кто живет вот так на виду, у кого нет действительно банковских счетов, у кого нет возможности пересдать что-то за границу. А те люди, как раз, у которых, может быть, и следовало бы конфисковать, и даже сейчас закон позволяет это сделать, они в достаточной степени все это скрыли. Есть, тут долго говорить, но есть очень хорошие возможности для того, чтобы перегнать эти капиталы. И мы знаем, что если уж на то пошло и до 2003 года, ни у кого из тех людей, которые сейчас на слуху, ничего не изымали. Целый ряд процессов, которые проходил, или там претензий, которые были к тем или иным так называемым олигархам, они возникли до 2003 года. Мы не слышали ничего, чтобы это...
То есть получается, что это какие-то мертвые поправки? То есть они вносятся просто для того, чтобы их внесли?
Да, я хотел бы сказать, что я считаю, что это просто обман, на самом деле обман граждан. А может быть, это даже никакой не обман граждан, а просто люди написали пустышку, представили себя как работающими людьми. И сейчас вокруг этой пустышки будут песни и пляски. Потому что, с моей точки зрения, беда этого документа, вот проекта, о котором мы с вами говорим, даже состоит не в том, что он так уж расширяет права и возможности правоохранительных органов, а просто в том, что он абсолютно пустой. Здесь говорится о возможности конфискации тех вещей, вот в статье первой написано. Конфискация имущества есть принудительное, прошу прощения, безвозмездное обращение в собственность государства. Следующее имущество – денег, ценности и иного имущества, полученного в результате совершения таких-то преступлений.
Да, и перечисляются статьи.
Перечисляются. Все остальное исходит из этого. Исходит из этого. У нас действует закон постоянный, в настоящее время Уголовно-процессуальный кодекс, который Тамара Георгиевна знает гораздо лучше меня, который позволяет изымать имущество, полученное в результате совершения преступления. Там просто лучше написано.
То есть речь идет просто о позволении. Это делается по усмотрению суда, я так понимаю?
Нет, почему?
Это обязательная будет мера?
Это обязательная мера и была, и есть, и будет.
По уголовно-процессуальному закону изъятие всего, что перечислено здесь было, а именно денег и ценностей, полученных преступным путем, является обязательным. Это конфискацию как меру наказания, прежний старый советский уголовный закон позволял иногда не назначать, рассматривая ее как возможную меру наказания, но не обязательную, хотя и
так
была обязательная.
Так же, как и лишение свободы. Вы можете назначить, суд может назначить, может не назначить. Конфискацию мог назначать, мог не назначать. Но по уголовно-процессуальному кодексу, если вы установили, что такая-то вещь украдено у кого-то, или похищено у государства, или деньги, или еще что-то, вы обязаны были изъять. И сейчас обязаны, и тогда обязаны.
И пустить в доход до государства.
Ну, естественно, или в доход государства, или вернуть потерпевшему.
Потерпевшему. Но вы здесь, кстати, говорили, начали говорить о представлении обычных людей, о том, что такое конфискация имущества, нужна или не нужна. Я просто хочу рассказать коротенькую историю. Ходила я здесь, сделала опрос для нашего информационного выпуска о том, как считают граждане, хорошо ли работает Государственная Дума Российской Федерации. И вот случайно во время проведения этого опроса я подошла к такой вот бабулька, хрестоматийный такой просто образ. Я задаю ей этот вопрос, она говорит, нет, работают они плохо. И стала мне объяснять, почему. И вот это объяснение я предлагаю сейчас послушать.
Почему плохо? Вот, допустим, пример. Неделю примерно, дней 10 назад, говорили о том, что будет принят закон, изменен закон в уголовном праве о конфискации имущества. Вот. И больше никаких информации. Несколько дней говорили о том, что будет, рассмотрит этот закон. Это относится к борьбе с коррупцией. Хотя раньше в старом уголовном кодексе был такой закон. Как бы люди там сколько ни воровали, все-таки боялись конфискации имущества. Затем в новом уголовном кодексе с большими трудностями, можно сказать, там как-то приняли в гражданском порядке, можно было каким-то образом конфисковать незаконно, можно сказать, награбленное и украденное имущество. Потом, как сказать, по распоряжению или по лично Путина, эту даже скромную поправку, волокитную, как ее назвать, исключили.
Вот мнение обычной рядовой москвички о конфискации имущества, о работе Государственной Думы. Такой она дала краткий экскурс, хотя я понимаю, что она допустила, конечно, ряд ошибок существенных, но тем не менее, в представлении обычного человека, конфискация имущества – это единственный действенный метод борьбы с ворами и взяточниками.
Ну, на самом-то деле, о чем говорила эта женщина. Она очень разумно рассуждала. Информация, на которой строится ее рассуждение, полностью почерпнута ею из средств массовой информации. Она не специалист. Эта информация ложная. На самом деле ей неправильно сообщили, что теперь нельзя изъять то, что просто сказать награблено. Это можно было всегда. Это можно и сейчас. Совсем не это устраняли из Уголовного кодекса. из Уголовного кодекса устраняли, и это была действительно либерализация уголовного законодательства, нормы, позволяющие изъять не награбленное, а все, что человек имеет, независимо от того, каким это путем приобретено, без доказывания того серьезного факта, откуда взялось имущество.
То есть приговор вступил в законную силу, потом пришли, описали все имущество, забрали, машину, дачу продали и...
И все о себе сидит. Хорошо, когда это забрали. Действительно, вот там буду употреблять это выражение олигархов для ясности, хотя я его не люблю. Ну ладно, если у них, ну, допустим, но их там, скажем, 100 человек, 200 человек. А на самом деле забирать-то могли забирать не у них вовсе, и таких мы фактов не знаем. Вот она говорит, что раньше боялись. А кто боялся-то? Таких фактов нет в большом количестве, чтобы действительно можно было забрать. Потому что крупное имущество, которое действительно беспокоит наших граждан, оно может быть скрыто. И действительно, они правы в том смысле, что милиция, там, правоохранительные органы должны лучше работать, чтобы найти это имущество. Но только закон тут ни при чем совершенно. Они и сейчас имеют право и обязаны это делать, и раньше имели право и обязаны были это делать. И никаких здесь проблем с точки зрения этого закона абсолютно нет. То, что вот меня лично волнует, состоит не в том, что здесь шире или уже права на конфискацию имущества, а в том, что идет обыкновенное, ну, вешание лапши на уши.
А для чего это делается?
Да вот
Тамара Георгиевна уже сказала, что людей обманывают, вводят в заблуждение.
Я могу вам сказать, для чего. Это обыкновенная вещь. Вы журналист, вам надо печататься. Я научный работник, мне нужно внедрять. Печатать книжки и внедрять рекомендации научные. Депутаты Государственной Думы и политики должны отчитываться, что вот они сейчас всем внушают, что они придумали какую замечательную вещь. Хотя без этой конфискации, которую они, так сказать, пытаются вводить безграмотным образом, мы обходились, ну, всего лишь год, может быть. Да и то не без этой. Вот это нормальное дело. Всякий человек пытается свою работу какую-то продать. Вот я приводил этот пример, что сейчас вот найдется какой-нибудь политик, который скажет, давайте мы всю буржуазию обманем. Вот вставим «Жигулям» пропеллер сзади. Вот, во-первых, мы Россию с колен поднимем, во-вторых, наши «Жигули» будут быстрее всех ездить, в-третьих, это будет уникальное производство и так далее. Если вы им начнете объяснять, что с пропеллером «Жигули» не поедут, то это будет долго, вас могут обвинить в том, что вы вот против интересов страны выступаете и так далее. Если я буду говорить сейчас, что это безграмотно, то это просто очень плохо сделано, и за это на конюшне пороть надо за такую работу, а ничего другого не делать. Это очень трудно доказать, потому что нужно сидеть, объяснять, слово за слово брать. Я готов, если вы мне зададите такие вопросы, но я с полной ответственностью заявляю, что этот закон, кроме того, что портит наш уголовный кодекс безграмотными предписаниями, вообще ломает, так сказать, природу уголовного права, никакой абсолютно пользы для того, чтобы хоть копейка награбленное имущество перешла в руки какого-нибудь российского человека, никакой такой пользы в себе не содержит.
Мне бы хотелось детально уже поговорить о некоторых положениях этого закона, вот касающихся непосредственно конфискации имущества. Меня тут вот такой вопрос интересовал. Значит, здесь написано, что конфискация имущества подразумевает принудительное безвозмездное обращение в собственность государства следующего имущества. Перечисляется имущество в частности денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, организованной преступной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества или преступления. Это в принципе доказуемо, что вот именно эти деньги и ценности были предназначены для того, чтобы финансировать террористов или организованную преступную группировку.
Видите ли, у нас есть понятие неоконченного преступления в Уголовном кодексе. Неоконченное преступление, стадиями неоконченного преступления является приготовление и покушение. При определенных ситуациях приготовление распространяется на так называемые тяжкие преступления. Ну, не на все, не последние там или преступления, а вот на некоторые перечисленные здесь. Если вы докажете, что, допустим, деньги, которые вы направили там, кому бы то ни было, пошли через банк, ну, через какие-то счета и поступили на счет террористической группы, относительно которой существует там запрет ее финансирования, запрет совершения с ней финансовых операций и так далее, это вполне по действующему уголовному кодексу может рассматриваться как приготовление, ну, там, допустим,
как финансирование преступного...
Ну, приготовление к террористическому акту. Там слово «финансирование», оно является абсолютно излишним, потому что... Или если вот, допустим, ну, предположим, мы с вами договорились пойти кого-нибудь убить. А вы мне говорите, знаете, вот, Альфред, мне это неудобно, я дам, а пойдите выкупите пистолет. Найдите вам деньги, пойдите купите пистолет там на рынке, Вася там продает какой-то. Я у вас взял деньги и пошел покупать пистолет. В этом случае, да, конечно, это вы несете, и я, мы вместе несем уголовную ответственность за приготовление, подбирание орудий и средств совершения преступления. Это в законе есть. В этом смысле, если это делать по-человечески, то и с этой точки зрения... С точки зрения этой статьи, с точки зрения старой статьи, существующей статьи, есть ситуации, в которых это легко доказать, можно доказать. Такая практика, собственно, существует. Не обязательно к финансированию, к подбиранию орудий и средств, при искании орудий и средств производства в законе сказано. Если же...
Но есть и другие ситуации. Например, у того же человека, который, может быть, замышляет террористический акт, может быть, не замышляет террористический акт, есть на счете в банке в каком-нибудь большая сумма денег. Вот она лежит. Часть этих денег, может быть, и предназначается там для какого-то неправомерного действия. А все остальные деньги у него предназначаются для личных целей. Да?
Я еще одну фразу тогда и... уступаю вам, так сказать, микрофон. Видите ли, если безобразничать, то это и раньше можно было сделать. Зайти в контору, положить всех на пол, мордой в грязь, забрать деньги и уйти. Если действовать в соответствии с законом, даже с этим законом, то этого нельзя сделать и по этому закону, потому что приготовление начинается тогда, когда совершены какие-то объективные действия. И когда обнаружен умысел, как минимум. До тех пор, пока вот я собираюсь, вот у меня лежит там 2000, и я хочу нанять Клаудию Шифер себе. Я могу предназначать эти деньги для Клаудии Шифер сколько угодно, она об этом ничего не будет знать, к сожалению. Значит, вообще это просто бессмысленная, бездарная фраза.
То есть здесь вопрос сложности доказательств, да?
Но на самом
да, вообще
деле,
ничего нельзя тут доказать.
На самом деле абсолютно правильно, доказать что-нибудь очень трудно, но формулировка такова, что она особенно и не заставляет искать пути доказывания. Написано «предназначались». Ведь можно сказать о том, что средства предназначались абсолютно объективными данными, это никак не подтверждая. И значит, это только дополнительно развязывает кому-то руки. Хотя абсолютно
государственный
прав профессор Жалинский, когда он говорит, что безобразничать можно при любом законе. Но этот еще специально нацелен на то, чтобы облегчить вот такого рода безобразие. Как можно доказать необнаруженный ни в поступках, ни в высказываниях, ни в чем, и может умысел, и даже, может быть, непрямой умысел.
А может быть, это своего рода какая-то вот такая мера устрашения всех, что вы имеете в виду, что, если вдруг вы не понравитесь нам, властям, да, то мы вас можем подцепить на крючок, обвинить в том, что вы собираете деньги, вы хотите их направить потом на финансирование какого-нибудь террористического акта, и мы запросто можем вас по этому поводу призвать к ответственности, все ваши деньги отобрать, а вас посадить.
У меня есть знакомая, которая всегда говорит, что искать здравый смысл в поведении начальства есть очень неблагодарное занятие. Мы с Тамарой Георгиевной в данном случае несколько расходимся по вектору. Я вот лично считаю, что просто этот проект нормативного акта писали люди, которые не имеют понятия о том, что существует земное притяжение. Они просто очень замечательным образом забыли о всем уголовном праве. И это именно то, что меня больше всего здесь огорчает. На самом деле, ни эта статья, ни какая другая не может отменить положения, связанные с виной, обнаружением умысла, там, с приготовлением, с покушением, с понятием объективной стороны и так далее, и так далее. Это нельзя отменить. Просто нельзя отменить, потому что тогда это будет не уголовное право. Поэтому я вот лично придерживаюсь того мнения, что то, что сказала Тамара Георгиевна, правильно. Я тоже считаю, что это вот, конечно, в общем, это месседж или сигнал там не в ту сторону, если его считать сигналом. Но я как-то все-таки думаю, что это просто вот наляпали изо всех сил. Хотели что-то сделать, сделали на коленке левой рукой, и теперь будет очень долго и успешно разговаривать о том, что тут вот им кто-то мешает и так далее.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии сегодня судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке, доктор юридических наук, профессор Тамара Морщикова и заведующий кафедрой уголовного права Высшей школы экономики, доктор юридических наук, профессор Альфред Жалинский. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Все знают, счастье не в деньгах, но все хотят убедиться лично. Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было. Везучие живут с деньгами, невезучие без денег. А негодяи для денег. Выбирайте сами. Я, Ольга Романова, ставлю вопрос рублем. По понедельникам в 7 вечера, повтор в 4 ночи на радио «Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В более чем 800 городах России сегодня проходят первомайские шествия и митинги. Ожидается, что в Москве на демонстрации выйдут не менее 100 тысяч человек, жителей города и представителей различных политических партий. В Алтайском крае началась эвакуация жителей города Бия и близлежащих деревень из-за начавшегося подъема воды в реке Бия. По данным МЧС, в зону подтопления попали почти 1500 домов, в которых живут около 4000 человек. В ингушской станице Троицкая произошел взрыв, никто не пострадал. Взрывное устройство неустановленного образца сработало во дворе частного дома. С сегодняшнего дня в России на 15% увеличивается зарплата бюджетников, в два раза повышается оплата труда научных работников. Ситуация в Корякском автономном округе после серии землетрясений остается очень сложной. Колебания земной коры продолжаются, заявил полномочный представитель президента России Камиль Исхаков. По его словам, в Улюторском районе полностью разрушены 4 из 5 школ, все детские сады. Серьезный ущерб нанесен больницам, поликлиникам и объектам энергообеспечения. В индийской части Кашмира мусульманскими боевиками убиты по меньшей мере 22 индуиста, еще 5 ранены. На западном берегу Иордана, в городе Тулькарм, в ходе израильского рейда погибла палестинская женщина, ранены 2 ее дочери. Израильские военные выразили глубокое сожаление по поводу случившегося и заявили, что проводят расследование. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, при взрыве были ранены 2 иностранных военнослужащих. По некоторым данным, пострадавшие канадские солдаты, их машина подорвалась на бомбе. Африканский союз дал сторонам конфликта в суданской провинции Дарфур еще 48 часов для достижения мирного соглашения. Ранее арабские повстанцы отвергли предложенный международными посредниками план, предусматривающий их разоружение и интеграцию в правительственные войска. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня судья Конституционного суда России в отставке, доктор юридических наук, профессор Тамара Морщакова и заведующий кафедрой уголовного права Высшей школы экономики, доктор юридических наук, профессор Альфред Жалинский. Сегодня мы рассказываем о необходимости или отсутствии таковой принятия поправок к Уголовному кодексу Российской Федерации, касающихся возобновления конфискации имущества у осужденных по ряду статей. Мы говорили о том, для чего это все делается, и о возможности злоупотреблений со стороны правоохранительных органов при использовании этого закона.
Вот это как раз самое главное, потому что на самом деле я понимаю профессорские убеждения Альфреда Эрнестовича, который исходит из того, что то, что написано в уголовном праве, как достижение в определенном развитии уголовно-правовой мысли, существует, применяется, кого-то вдохновляет на практике. На самом же деле речь идет о том, что авторы не просто этих законопроектов являются безграмотными с точки зрения уголовно-правовой теории, но они являются явными нарушителями уголовного закона с точки зрения уголовно-процессуальной практики. Они не собираются доказывать ни умысла, ни его обнаружения, никаких предусмотренных в уголовном законе форм, за которые приготовление к преступлению или покушение на его совершение. Это все отодвигается как ненужное. Просто этот закон облегчает для правоприменителей и для тех, кто может оценивать в обществе их деятельность, принятие того простого факта, что не следуя требованиям уголовного закона, которые должны лежать в основе привлечения к уголовной ответственности, можно все равно сделать что угодно. То есть нормы используют массу терминов оценочного, неопределенного характера, интерпретация которых полностью будет зависеть от практики, а как у нас складывается практика, мы уже знаем. Потому что и по всем другим делам, рассматриваемым системой уголовного правосудия, мы сейчас практически с вами имеем очень слабую обоснованность выносимых судебных приговоров. И когда они не обоснованы, то это все равно то же самое, что предлагает наш закон, не обращая внимания ни на общие требования уголовного права, ни на общую часть Уголовного кодекса, ни на отдельные статьи, предусматривающие ответственность за разные виды преступлений, из которых вытекает, что надо доказать какую-то форму вины. А суд пишет в своем решении, и суд первой инстанции, и суд, который проверяет эти акты, он пишет просто: вина доказана. Фактически не мотивируя, выдавая за мотивы вот эти голословные утверждения. Почему еще я говорю, что это не мотивировано? Потому что все то, что противоречит доказательствам, подтверждающим тезисы обвинения, не опровергается. Берется что-то, на чем можно основать подозрение, и этим органы обвинения довольствуются. Я просто считаю, что этот закон, пусть он безграмотный по существу с точки зрения уголовного права, на самом деле развивает только вот такую, не хочется сказать плохого слова, ненормальную практику органов, применяющих уголовный закон.
Я хотел просто сказать, действительно, развивая, может быть, или дополняя каким-то образом то, что сказал Тамара Георгиевна, граждане-то должны знать следующую вещь, что если происходит нарушение, ну, скажем так, технологий или правил применения уголовно-процессуального закона, это означает, что как раз мы не получим того имущества, которое мы могли бы получить, если бы мы эти правила соблюдали. Потому что будут забирать не у тех, кто может взятку дать. Если вы можете забрать или у того, или у другого по собственному усмотрению, значит, высокая степень вероятности, что вам как раз взятку дадут, и все, и будьте здоровы. И граждане как раз того, на что они надеются, как раз и не получат. Видите ли, обычно у нас говорят, вот уголовный закон, уголовный процесс – это права человека. Ну, права человека, конечно, но это еще ведь и технология.
Да, существует мнение среди адвокатов, что около 80% приговоров можно сейчас же отменять по техническим причинам, что называется, ну, это по формальным обстоятельствам.
Та же самая история, что вот «Жигули» называют там конструктором для взрослых. Вот иногда и превращает это процесс в конструктор для взрослых. Это, собственно говоря, психология здесь одна и та же, на самом деле. Не доделают как следует, а из-за недоделок этих страдают интересы государства, интересы граждан. Я, кстати, в значительной степени беспокоюсь как раз о государственных интересах, потому что, собственно, те интересы поддержания законности, они будут нарушаться, ибо все не определено, кто хочет, тот делает, если уж это всерьез принимать. А государственные этими страдать будет.
С другой стороны, государственное обвинение получает дополнительные возможности для проведения каких-то карательных действий.
Да, но это не государство, государственное обвинение, это всего лишь ведомство.
Я так понимаю, что даже среди самих юристов, специалистов, ученых, мужей нет единства во мнении о том, нужна ли конфискация имущества или не нужна конфискация имущества.
Естественно, люди могут иметь разное представление о целях, о способах достижения этих целей. Но я вам должен сказать, что я спорил по этому поводу с рядом уважаемых людей, и мы вот проводили конференцию по этому поводу, где высказывали самые различные точки зрения. Это дело напечатали в журнале соответствующем и постарались сделать очень нейтрально. Но ведь мы говорили даже о грамотном решении вопроса. Здесь мы обсуждаем две вещи, на самом деле. Первое, нужна ли конфискация?
В принципе.
В принципе. И второе, если уж мы решаем, что нужна конфискация, ее нужно написать в рамках Российского уголовного кодекса, которому, слава тебе, Господи, даже не 70 лет, а гораздо больше, и который основывается на традициях российской уголовно-правовой науки, в том числе дореволюционной. Нельзя же ее просто так отбрасывать. Что касается того, что нужна ли конфискация или не нужна, я считаю, что она не нужна, потому что она ничего не добавляет. Да, конечно, имущество награбленное, украденное нужно изымать. Человек не должен наживаться на преступление. Для этого есть соответствующие средства уголовно-процессуальные.
То есть не нужно это делать дополнительным наказанием?
Это не нужно делать дополнительным наказанием. И это, исходя из этого, было отменено. Когда это отменяли, там вовсе не были наймиты, так сказать, мафии или еще что-нибудь, а были очень скромные, бедные женщины и мужчины, как раз которые этим занимались, и тогда не возражал ни Верховный суд, ни Министерство юстиции, никто не возражал. Потому что, в сущности, это технический вопрос. Это технический вопрос искусственно переведен в политический. Но теперь почему люди выступают? Да я, собственно, тоже бы, например, не сильно возмущался, если бы даже ввели конфискацию разумным образом, снова восстановили в виде наказания. Я бы подосадовал, сказал бы, этого не надо. это излишне, ввели, излишне, тоже трагедии нет. А так как делают вот здесь...
Тамара Георгиевна, скажите, пожалуйста, а вы считаете, нужна ли конфискация имущества?
Конечно, я считаю, что она в таком виде, в каком мы сейчас пытаемся ее вроде бы возобновить, совершенно бессмысленно. Во-первых, потому что как уголовное наказание, конфискация проявила себя отнюдь не как эффективная мера уголовно-правовой борьбы с преступлениями и с лицами, которые наживались на преступной деятельности или, как теперь вот хотят говорить, финансировать собираются эту преступную деятельность. Во-вторых, потому неэффективная, что уже много раз сегодня повторялось, меры для изъятия преступно нажитого и предназначенного для совершения преступлений были и есть
никуда
всегда,
не подевались.
И они никуда не подевались. Их не применяли, да, но это вина правоохранительной системы, которая не выполняла свои обязанности. И, наконец, нужно просто сказать о том, что то, что пытаются предложить, и уже предложено, собственно, и принято в первом чтении, сейчас на самом деле освобождает тех должностных лиц, которые должны доказывать необходимость применения этих мер от того, чтобы к ним применялись требования, какие обычно применяются при назначении уголовного наказания. Можно ничто из этих требований во внимание не принимать. Исходя из этих целей, какого же эффективного результата мы можем добиться? Если правоохранительные органы раньше не умели изъять то, что положено было изымать во всех случаях совершения преступления, совсем не только в связи с терроризмом, с экстремизмом и прочими такими преступлениями, на которые сейчас вроде обращается внимание. Всегда, по каждому уголовному делу. Что это значит, если мы ограничиваем теперь круг преступлений, где такие меры должны применяться? Это, очевидно, значит и сокращение соответствующей обязательной деятельности других органов.
Совершенно верно.
Обязанных изымать все это по каждому деянию, где доказано виновное совершение того, что запрещено уголовным законом. С другой стороны, можно концентрировать все свои усилия на таких совершенно неопределенных уголовно-правовых нормах, которые как терроризм, попробуй определи его, финансирование
определение, вот, кстати, в этом законе.
Этому определение гроссцена в базарный день, потому что для уголовного права он совершенно ничего не может дать.
Оно как бы есть.
Оно есть. У нас есть... Тут, понимаете, какая история? Тут нужно сидеть и лекции читать. Это невозможно. У нас есть в Уголовном кодексе было понятие терроризма. Сейчас понятие терроризма сняли, то есть пытаются снять. Написали террористический акт, которое было в другом месте совершенно. А следующая статья идет «Содействие терроризму». Значит, содействие тому,
что не объяснено, что не определено.
Вот таким образом. То есть... Я прошу прощения, но здесь получается таким образом. Можно доказать, что это, как Тамара Георгиевна обратила на это внимание, что это сужает поле деятельности правоохранительных органов. Можно обратить внимание на то, что это расширяет в том смысле, что действительно они себя вроде бы свободнее будут чувствовать. Можно обратить внимание на то, что здесь неопределенность в уголовном законе возникает, которая будет очень сильно мешать работать. И можно еще кучу всяких вещей. А потом вот я хотел бы сказать, что ведь мы сейчас говорим там власть, там государство, МВД и так далее. Ведь это делает аппарат определенный, несколько людей. А я, например, голову даю на три, что те следователи, оперативные работники, которые будут всерьез этим заниматься, будут произносить очень плохие слова, потому что их работа очень сильно затруднена.
И в то же время допускается абсолютно произвольное применение этих норм.
Да,
в одном случае я этот закон применяю, в другом не применяю, и значит мы уже в текстовом изложении законов укрепляем основы для выборочного применения норм, что совершенно невозможно.
Очень важная вещь, о которой хочу сказать. Ведь это тоже ведь, смотря кто. Вот я работал следователем все-таки несколько лет. Я не хотел подвергать себя риску. Я хотел действовать точно в закон. И у нас очень много следователей, совершенно чистых и честных ребят. Мы же не можем так считать, что весь аппарат у нас прогнил совершенно. Там есть чистые и честные ребята, а мы их как раз толкаем. Если человеку вот даем такую вилку, и на него... Начальство будет, давай, делай, тут написано.
То есть он просто человек становится перед выбором. Либо делать по совести, либо делать по
указанию. А по совести труднее стало сейчас.
Да, либо делать по указанию сверху или из каких-то
или вообще из каких-то других
соображений.
А по совести ему делать труднее. Вот возьмите, например, есть положение, что нельзя там допрашивать адвоката по материалам уголовного дела. Но теоретически рассуждать четко, жестко нельзя. Все. нет рассуждения. А если, как правильно говорит Тамара Георгиевна, что здесь вот написано «предназначенных для финансирования», да мало ли что у меня в загашнике предназначено.
Ну вот здесь тоже еще есть одно неоднозначное положение. Я думаю, оно может быть интересно для граждан. В частности, если доходы от преступления были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, то конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных доходов от преступления. У меня тогда вопрос, кто, каким образом и на основании чего будет выделять вот эту незаконную часть из законного, если даже предположить, что некий злоумышленник украл где-то много-много денег, купил на эти деньги в том числе дом, но не на всю сумму, а вот на часть этой суммы. Кто будет выяснять, сколько рублей было из вот этих украденных денег, а сколько рублей внесла его жена, семья?
Ну, это, понимаете, в видениях олигархи. В видениях олигархи, вот такие вот в видениях, в мечтах. И что вот мы тут можем установить, жестко определить и так далее. На самом деле, конечно, такие положения есть в иностранном законодательстве. Но вот, допустим, если вы построили дом на честные деньги, украли унитаз и поставили, значит, унитаз забираем, а дом оставляем.
Как это будут выяснять? Это просто абсурдное какое-то положение, которое, в принципе, на мой взгляд, доказать практически невозможно, если только сам человек заведомо не будет сопровождать каждый свой шаг с какими-то записями, еще, может быть, нотариально заверенными о том, что вот эти деньги я украл, и я на них покупаю там
кирпичи. Я примерно вам могу сказать, как это будет. Значит, порядочный следователь, а их, повторяю, большинство, будет ругаться. Потому что для него это будет очень сложно, ему нужно собирать массу материалов, а люди заняты. У нас совершается 3,5 миллиона преступлений в год, миллион обвинительных приговоров выносится, миллион человек сидит в местах лишения свободы. Люди заняты, порядочные, хорошие следователи очень заняты. А, простите, сачок или человек вот такой не очень добросовестный, он придвинет к себе уголовное дело, слегка рассупонится в кресле, вздохнет, попьет чайку, и на протяжении, как сейчас иногда модно, 2-2,5-3 лет будет это потихонечку, по маленькой, приходя на работу к 10 часам, уходя в 6, будет это дело выяснять очень хорошо.
И в итоге ничего не выйдет.
А в итоге, ну, потом не выйдет.
Но на самом деле такого рода нормы, которые очень трудно рассматривать как определяющие предмет доказывания по делу, потому что предмет доказывания совершенно расплывчат. Если мы исходим из этого текста, такие нормы позволяют в действительности не доказывать. На самом деле ведь в таких случаях всегда остаются сомнения, когда нельзя выделить конкретный предмет в большом доме, если или подозревается, что он приобретен на преступные доходы.
В том числе.
Да, в том числе. То всегда сохраняется очень большое количество сомнений в том, что это действительно так. И что предметы, полученные в результате преступной деятельности, действительно определены верно. Эти сомнения просто никто не будет опровергать. У нас не опровергают сомнения и в более серьезных, я бы сказала, вещах, когда есть сомнения в виновности, есть сомнения в том, что это деяние совершено данным лицом, их тоже не опровергают.
Я даже не так сказала. У нас их, вопреки закону, трактуют не в пользу обвиняемого, а в пользу обвинителя.
Ну вот это как раз и есть то, что их не опровергают.
Прошу прощения, это тоже почему это происходит. Вот представьте себе, что я начинаю опровергать в пользу, скажем, обвиняемого. Мне тут же скажут: милок, а сколько ты взял? А я скажу: ничего не брал, ну да, брось. Значит, если я хочу вести себя оптимально, так сказать, для своей пользы, даже будучи совершенно честным человеком, я лучше запакую кого-нибудь, возьму санкцию на арест, проведу это дело, невзирая на все вот такие сомнительные вещи, направлю в суд, и все спокойно. И суд будет так же решать. Все юристы это, ну, квалифицированные, это прекрасно знают. Это системная, институциональная штука.
А для чего нам такая система, если
она не защищает? А это такая система даже существует где угодно, если хотите. Но только в меньшей степени, может быть, там больше пресса следит за этим. Там...
Более открытые системы.
Судьи разные. Это очень трудно тоже сказать. Вот, например, в Германии считается, что судьи взятки не берут, а в Италии, пожалуйста. На самом деле, системно человеку гораздо легче вынести конформное решение. То есть то решение, которое будет одобрено коллективом, в котором он работает.
А каким образом защищает закон права членов семей тех людей, которые решением суда приговорены к какому-то наказанию, и по решению суда у них конфисковывается имущество. Вот те люди, которые жили с этим уже преступником объявленным, они-то с чем остаются? Их права защищены? Вот. Или если он купил дом на преступные доходы или квартиру, их выселят, вот как говорил в начале передачи, вот какая да. практика была раньше, Альфред Эрнестович, и все на улицу?
Так это как раз был главный вопрос и главный довод, когда решалась проблема ухода от такого вида наказания, как конфискация. Именно от наказания, а не от изъятия средств, добытых преступным путем. Ведь существовали очень долго, и их можно сейчас посмотреть в юридической документации, специальные перечни имущества, которые не подлежало изъятию. Они выглядят чудовищно. Может ли иметь человек одно пальто, или у него надо забрать все, оставить только куртку? Должна ли на каждого быть кровать, на которой он может спать, из членов семьи? Или можно предусмотреть, что кто-то может обойтись без этого? Должен ли существовать в семье холодильник? Или его тоже можно изъять? Ведь изымали именно это. И именно поэтому отказывались от конфискации при реформе уголовного права такого рода. Сейчас я тоже не вижу никаких способов защитить действительно членов семьи от таких незаконных изъятий. На самом деле здесь нарушается ведь еще и такое конституционное право, как право собственности, и члены семьи абсолютно не защищены. Имущество часто в семье является общим имуществом. Тут еще специально предусмотрены нормы, согласно которым, если член семьи мог подозревать, что то, что он считает общим имуществом в семье, является незаконно полученным, и если он мог подозревать, что вот это общее имущество как-то будет предназначено для поддержки преступной чьей-то деятельности, то он тоже должен, в общем-то, нести тяжкие последствия такой конфискации. Все равно оно может быть изъято. То есть тут эта проблема встает снова в полный рост. Та самая проблема, от которой хотели уйти, уничтожая конфискацию как меру наказания и как распространяющуюся на все имущество. Хотя здесь содержится в проекте определение, вроде бы ограничивающее предмет конфискации, предназначением имущества для преступных целей. Но именно в силу неопределенности и практической недоказуемости этой категории под угрозу все равно попадает, безусловно, имущественное положение всей семьи в целом и всех членов семьи.
Но мне все-таки хочется внести такую оптимистическую ноту в нашу передачу сегодняшнюю. Мы уже говорили о том, что вот этот закон, он принят только в первом чтении, и еще неизвестно, каким он придет ко второму чтению, какие поправки предложат депутаты, и, может быть, все-таки что-то удастся изменить. И вот в этой связи у меня вопрос, Альфред Эрнестович, к вам. На ваш взгляд, каковы перспективы этого закона вот в том виде, в котором он существует сейчас?
Я очень надеюсь, что его сильно почистят.
А что в первую очередь требует вот чистки?
Я бы, например, что сделал? Во-первых, бы авторов этого законопроекта заставил бы написать хорошее обоснование с разработкой экономической. На кого они рассчитывают? Какое имущество, с их точки зрения, в каких случаях может быть конфисковано? Каким образом осуществляется финансирование терроризма? То есть расписать, вот сделать, ну, если хотите, бизнес-план определенный. Вот вы вводите, надо иметь в виду, вы вводите конфискацию. Конфискация потребует затраты определенных служебных часов. То есть это часть бюджета государства. Значит, пожалуйста, извольте написать, что вы хотите тут получить и на что вы надеетесь.
И как вы это будете делать?
Если мы все-таки решим после каких-то обсуждений, что да, введение конфискации вот в этом смысле не принесет никакого особого вреда, но вдруг принесет какую-то пользу. Ну уж если уж так уж изо всех сил нужно, ну, восстановить то, что было. Вид наказания, конфискация. Там достаточно квалифицированно и грамотно было написано по усмотрению суда за определенные преступления. На самом же деле ничего этого не надо. А надо сделать одно.
Оставьте мальчика в покое.
Вот именно. Договориться, чтобы не спекулировали, не зарабатывали бы на таких вещах. Это же на самом деле зарабатывают на спокойствии, на том же имуществе граждан. Мы на этом теряем. Вот все, что я хочу сказать.
Не говоря уже о том, что люди будут предпочитать выводить свое имущество. Недобросовестные, да,
потом
вот эти злоумышленные.
Да и добросовестные. Почему ж только недобросовестные?
И добросовестные, то от греха подальше выводить все свои средства.
Еще одно, что я вам скажу. Это уже, может быть, и не есть вот такой аргумент. Вы знаете, в каждой стране есть вещи, которые вообще нужно делать чрезвычайно осторожно. У нас уже столько конфисковали на протяжении российской истории у порядочных людей. У крестьян конфисковали, у купцов конфисковали, у дворян конфисковали, у церкви конфисковали. Я вот на месте бы этих деятелей, вообще бы это слово конфискация бы не трогал в нашей истории.
Вы осторожнее, а то вы их натолкнете на мысль...
меня,
нет, на мысль о том, чтобы все-таки заняться реституцией уже. Это будет,
это будет
пожалуй,
еще хуже.
Куда
это невозможно.
Хуже. Спасибо, Альфред Эрнестович. Я попрошу Тамару Георгиевну, на ваш взгляд, каковы перспективы этого закона и в каких случаях, с какими поправками его все-таки стоит принимать? Ну, мы здесь, естественно, касаемся только той части, которая касается конфискации имущества.
Ну, во-первых, у меня совершенно не оптимистическое отношение к перспективам. Я думаю, что когда уже наши думцы взялись за дело, то они будут доводить его до конца любой ценой. Во-вторых, на самом деле, это то, о чем уже говорилось, нужно показать вроде бы свое ответственное отношение к решению действительно важных социальных и государственных проблем. Но при этом люди выбирают не эффективный способ их решения, а видимое движение, которое...
Популистский такой.
Популистский, на самом деле, этот популизм и создается ими, потому что это изображается как эффективные меры, хотя на самом деле они неэффективные. Но тем самым, принимая неэффективные меры, те люди, от которых зависит вся ситуация, они освобождают себя от действительной, активной и полезной деятельности в этом направлении. В-третьих, об этом тоже надо сказать, не только те, кто могут обоснованно подозреваться, даже подозреваться, я не говорю о тех, кто может обоснованно обвиняться в такого рода деяниях, за которые грозит применение подобных мер, но гораздо более широкий круг лиц озаботится тем, чтобы все, что государство в лице правоохранительных органов по случаю и по своему произвольному желанию может изъять, было недоступно. И это связано, безусловно, с большими потерями
для страны,
всех нас и для страны. Не с приобретениями для общества, а с большими потерями. Отсюда есть только один негатив в результате. Поэтому я абсолютно не склонна к тому, чтобы пытаться как-то редактировать этот, я бы сказала, негодный текст и улучшать его таким образом. Это радикально ничего не даст. Мы с вами, когда этот закон будет принят, все будем участвовать в декорировании борьбы с тяжкими преступлениями. В действительности состояние этой борьбы от этих мер улучшиться не может.
Ну, тем не менее, будем надеяться, что в итоге все сложится не так плохо. Возможно, депутаты одумаются и, может быть, и откажутся от принятия в окончательной редакции этого законопроекта. И все-таки наши правоохранительные органы действительно займутся реальной борьбой с терроризмом и профилактикой терроризма. На этой ноте я заканчиваю нашу передачу. Напомню, что у микрофона была Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были судья Конституционного суда России в отставке, доктор юридических наук, профессор Тамара Морщакова и заведующий кафедрой уголовного права Высшей школы экономики, доктор юридических наук, профессор Альфред Жалинский. Продюсер Дмитрий Налитов. Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».